Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о переселении из стран дальнего зарубежья иностранцев, а также о соотечественников, которые хотят переехать или уже переехали в Россию. А с нами Анатолий Бублик, который недавно переехал со своей семьей из Германии в Россию и создал проект «Путь домой», который оказывает поддержку возвращающимся в нашу страну соотечественникам. Также с нами Юрий Милославский, журналист, историк литературы и очень известный писатель дальнего зарубежья. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, друзья.
Анатолий, давайте начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, про вашу судьбу, о том, как вы переехали в Германию, а потом вернулись в Россию.
История у меня классическая. Я типичный переселенец, который родился в семье этнических немцев в Казахстане в 1983 году. В 1985 году мои родители переехали в Россию, в Омскую область. И там я проживал с различными выездами, переездами примерно до 2007 года. В 2007 году я переселился в Германию со всей своей семьей на ПМЖ, потом перевез свою девушку, которая стала моей супругой, и до 2022 года мы проживали в Германии, у меня родились 4 дочек, и в феврале 2022 года мы решили вернуться домой. То есть мы классические переселенцы, которые походили по миру, посмотрели, а потом все-таки поняли, что мы не на том месте, где мы должны быть.
Насколько трудный был ваш путь обратно?
Именно из-за того, что наш путь был нелегок, и образовалось, в принципе, наше движение «Путь домой». Потому что мы столкнулись с большим количеством трудностей, препон, вплоть до того, что нас не выпускали из Евросоюза. И мы нашу дорогу именно как путь приняли. Потому что дорога – это вот сел, приехал, а когда ты движешься с трудностями долго – это путь. Вот мы его прошли и решили поделиться этим с людьми. Были большие отклики, было большое количество обращений людей, которые спрашивали, как прошло, что нам сделать, чтобы избежать этих трудностей. И мы начали консультировать людей просто в личке, то есть писали, отвечали на почту, звонили людям, рассказывали. Но это приняло такие масштабы, что нам пришлось организовать сначала маленький чатик, в котором люди общались. Ну, а на сегодняшний день у нас 42 медийных платформы, на которых более 40 волонтеров каждый день в течение 19 часов в сутки в трехчасовых поясах работают с переселенцами, помогают получить информацию о переезде еще в стране исхода, помогают решить вопросы, которые не может решить консульство или посольство в связи с тем, что не хватает мощностей сейчас персональных. Решаем вопросы с таможней, встречаем здесь переселенцев, помогаем им жильем, с работой, встречаем там, где люди не могут обеспечить себе кров в первые дни. Наши волонтеры занимаются именно этой работой. И пока я сейчас с вами общаюсь, у нас в горячей линии проходит собеседование более 19 тысяч человек.
Давайте начнем с того, какие трудности вы испытали.
Ну, во-первых, с оформлением документов на детей. Детей не хотели выпускать.
По какой программе вы переезжали?
Мы переезжали не по программе. Так как я и моя супруга были гражданами Российской Федерации, мы от гражданства не отказывались принципиально. И у нас не возникло необходимости в оформлении какой-либо программы. То есть мы продали все свое имущество, закрыли свои предприятия, распрощались с родственниками. И, собрав детей и с трудностями получив документы на них, мы выезжали из Германии.
А какие были трудности с детьми?
Документы на детей не хотели отдавать. Паспорта мы получили буквально за несколько дней до того, как мы выехали.
Документы российские или...
Нет, немецкие, потому что дети граждане Германии, они родились в Германии. Соответственно, российское гражданство им нужно подтверждать было. Для подтверждения российского гражданства нужен документ, который мы на тот момент не могли получить в Германии, и мы приняли решение вывозить детей полунелегально, вернее, ввозить в Россию полунелегально. Мы их возили по немецким паспортам, что, в принципе, не является законным. И нам немецкие паспорта не выдавало государство немецкое, граждан германское. Мы с трудом их выбили буквально за 2 дня до выезда. В пути нас, когда мы добрались до границы Латвия-Россия, нас не выпустили, потому что у нас были с собой деньги. То есть нам запретили вывозить наши заработанные честно деньги, которые сопровождались всеми документами необходимыми, которые... Мы перевели даже на русский язык, подготовили все, чтобы доказать то, что эти деньги у нас заработаны честным трудом.
То есть это была наличность, верно?
Да, это была наличность. Мы были первой семьей, которую завернули по этой причине на границе. Нам пришлось 2 суток спать в автомобиле с 4 детьми, младшей, которой было на тот момент 15 месяцев. Когда мы попытались деньги поменять в Эстонии, нам отказали в обмене денег, потому что мы фашисты и везем деньги в страну, которая занимается геноцидом и фашизмом. И в итоге нам пришлось возвращаться возвращаться назад. Мы вернулись в Латвию, где нас встретили друзья, забрали у нас эти наши деньги. Мы взяли с собой буквально 300 евро, которые разрешили нам пограничники провести европейские. И таким образом, имея 300 евро в кармане, мы поехали в Ставрополь. То есть это не самые легкие и приятные воспоминания, но которые навели нас на мысль, что мы не одни такие, что людей все-таки большое количество, и, как показывает практика, мы были правы.
Меня сейчас страшно заинтересовало именно то, что сказал нам Анатолий. Это очень любопытно. Во-первых, я так понял по его словам, поправьте меня, это то, что, значит, Анатолий в Германии стал бизнесменом, у него были какие-то предприятия и прочее, прочее, прочее.
Да, совершенно верно. Я был предпринимателем. Уже в 2008 году я основал первую свою компанию в Германии. Это была компания по мелкому ремонту. В 2010 году мы уже превратились в крупную компанию, занимались строительством. А в 2017 году я выкупил полубанкротное предприятие производственное, развил его. И в итоге мы стали серьезным предприятием, международным. Мы присутствовали в 6 странах. У нас была своя франшиза, своя торговая марка. И нам до поры до времени жилось хорошо. То есть в финансовом плане в Европе у нас не было претензий к обществу или к стране, или вообще к строю в целом.
Я потому коснулся этого любопытного вопроса, потому что нам часто говорят, что вот, мол, в Россию переезжают, уезжают и какие-то там несложившиеся персонажи, так называемые неудачники. Но уже Анатолия никак не назовешь неудачником. Это совершенно другая история. И это очень важный момент. Кроме того, если я верно понимаю, сейчас вот это вот движение, этот проект помощи, он ведь тоже, наверное, не обходится без вашего личного, так сказать, финансирования до какой-то мере, до какой-то степени. Правда?
Я хочу тоже поддержать это, потому что очень многие соотечественники, которые переезжают в Россию, они как раз из дальнего зарубежья. Они приезжают и покупают здесь собственность. Они достаточно обеспечены, потому что обеспеченные люди понимают, что им не хватает родины, когда они живут там. Потому что если ты находишься в таком состоянии подвешенном, то ты еще, может быть, там будешь пытаться, и будешь, у тебя будут какие-то иллюзии о том, что там сможешь еще что-то сделать и переезжать в Россию.
Люди переезжают именно, так сказать, в поисках будущего, а не в тут, убегая в какое-то прошлое, так сказать, спасаясь от каких-то неудач. Можно так сказать?
Можно так сказать. Если обратиться к тому количеству людей, которые переезжают при помощи нашего проекта, это очень большое количество. С 13 января по сегодня мы перевезли 1827 семей. То есть не людей отдельных, а семей. И как минимум треть, а то и половина приобретают недвижимость в течение первого полугода. Причем приобретают они в ипотеку, потому что человек, не работающий в России, не может позволить себе ипотеку. Они покупают ее за наличный расчет, что, в принципе, для России не является обычным способом покупки недвижимости. Мы в Ставрополь перевезли уже 19 семей. Из 19 семей 5 купили недвижимость в течение этого года. То есть, если мы с 13 января ведем отчет, то вот за 10 месяцев 5 семей купили недвижимость за полную стоимость, без ипотеки. Поэтому, когда говорят, что сюда бежит голытьба из Европы, потому что им прижали хвост, это неправда. То есть есть, конечно, определенный процент, он всегда есть, был и будет, людей, которые не смогли заработать себе. К нам обращаются пенсионеры, у которых сейчас пенсии не хватает там на жизнь. Они хотят переехать сюда. Да, у них, к сожалению, ситуация такова, что пенсии, которые они заработали там, не хватает на жизнь, они не могут сэкономить, у них нет больших накоплений. Вот они едут с проблемами. Им приходится пользоваться услугами или помощью различных агентств, волонтерских. Им приходится пользоваться помощью, им приходится обращаться к детям. Но это маленький процент. Примерно 70% всех переселенцев, которые сейчас через нас обращаются и хотят переехать, это люди от 30 до 50 лет. То есть это 2/3 в работоспособном возрасте, которые работают. И большая часть из них продает свою недвижимость, уходят с работы, увольняются, забирают свои накопления и переезжают в Россию. Это не голытьба.
Из каких стран обычно приезжают люди?
45% переселенцев – это Германия, 12% у нас выдает Казахстан, 14% – это Западная Европа помимо Германии, от 10 до 12% у нас выдает Прибалтика, и по 2% выдает Восточная Европа, Израиль, Канада и Америка. Есть еще страны Аргентина, Перу, но оттуда едут по паре семей. То есть они в статистику не вписываются, потому что статистика у нас собрана большая. Нами было опрошено более 10,5 тысяч респондентов, которые сейчас переезжают. Поэтому если 5 человек переехало из Перу, они просто в эту статистику никак не попадают. Это там сотые проценты.
Я знаю, что ваша группа, естественно, была создана в основном в начале для немцев, которые хотят переехать просто потому, что вы переехали из Германии. И я знаю, что есть другие группы. Например, мы занимаемся теми, кто хотел бы переехать из Америки, из Канады, из США. И это тоже огромное количество людей, которые не знают, как переехать. И там есть много проблем. Например, получение справки о криминальном прошлом. Например, получение квоты на переезд. Потому что эти люди, особенно если они иностранцы, они не могут переехать по программе переселения. А если они и могут переехать по программе переселения, они очень часто не хотят по ней переезжать, потому что переезжать по этой программе нельзя в Москву, Санкт-Петербург, Крым, Московскую область и Калугу, насколько я помню. Помогаете ли вы таким людям, и что они могут сделать, если они не могут переехать по программе переселения?
Мы помогаем всем. Сейчас в нашем проекте участвует 27 стран, в том числе и Канада, и Америка. Да, мы прекрасно знаем о проблемах с документами, о разнице в документах. У нас есть особое направление, в котором мы работаем. Мы собираем все те проблемы, трудности, с которыми сталкиваются люди из других стран, не только из Германии, и работаем так называемым буфером между людьми, которые переселяются, и регионами или нашей законодательной властью. Я лично вхожу в рабочую группу, в межведомственную рабочую группу при спецпредставителе президента РФ Александре Михайловиче Бабакове. Эта группа основана в Госдуме, где проводятся слушания, где мы предоставляем регулярно всю статистику о переселенцах, рассказываем о трудностях. Также я вхожу в специальную рабочую группу при Россотрудничестве. То есть это инстанция, которая непосредственно занимается тем, что информирует наших соотечественников за рубежом об изменениях ситуативных. И две эти группы как раз занимаются тем, что принимают нас информацию, пытаются ее переработать в что-то, во что-то интересное, что можно представить тем, кто может принять то или иное решение. И у нас есть определенные сподвижки в этом, причем серьезные, и что касается справки об отсутствии судимости, и что касается апостилирования некоторых документов.
Какие именно подвижки?
Допустим, справку об отсутствии судимости сейчас принимают просроченно.
А если такую справку получить невозможно, если человек...
Тогда нужно писать заявление. Людям, конечно, стоит прийти к нам, мы им расскажем, как и куда писать это заявление, но это возможно. Мы скажем, как оформить правильное заявление, кому отправить, там это рассмотрится положительно, и человеку придет в индивидуальном порядке положительный ответ. Это не массовое решение, это единичное, штучное решение, потому что для массового решения нужно изменение законодательства. То есть сейчас есть определенные органы и инстанции, которые готовы работать в индивидуальном порядке, потому что они распознали, что же движется. А ведь на нас движется цунами переселенцев.
Хорошо, а что же сделать тем, кто не может получить квоты, но хотел бы переехать в крупные большие города, где нельзя воспользоваться программой переселения?
Есть еще несколько возможностей. Они, конечно, не идеальные. И мы боремся как раз с тем, скажем, недостатком в программах для людей, которые не являются гражданами России, не могут участвовать в программе переселения или не хотят в программе переселения участвовать. Есть возможность переехать как инвестор в Российскую Федерацию. Возможно, переехать по супругу, хотя сейчас с октября законодательство меняется, и по супругу.
Расскажите, кстати, об изменении.
С 26 октября у нас происходят изменения в сфере миграционного права. Система РВП будет изменяться, то есть квоты сейчас не будут выдаваться. Сейчас будет выдаваться вид на жительство двух форматов. Первый формат – это постоянный вид на жительство и временный вид на жительство. Как это будет проходить точно, вот пока сказать никто не может. Регламент еще не опубликован, но все знают, что изменения будут в конце октября. После этого...
Будут ли это на упрощение или на усложнение?
Все зависит от того, как этим заниматься. То есть для чиновников, которые с этим работают, это будет упрощение. Для людей, которые едут не по программе переселения, это будет большое облегчение, потому что будет все происходить гораздо проще и быстрее. Раньше человек мог приехать в регион только если была квота в этом регионе, а теперь в каждом регионе будет создана комиссия. Ты подаешь документы, и если твоя профессия востребована, если ты нужный в этом регионе человек, то комиссия может выдать тебе, опять-таки, квоту на вид на жительство, вне зависимости от того, израсходован ли лимит квот или нет. А это большое облегчение. То есть человек, который является айтишником и хочет жить в Москве, подав документы в Москву, получит разрешение на проживание в этом регионе. А этого раньше не было. Если квота заканчивалась для иностранца, все, больше возможностей не было.
Давайте немножко пофилософствуем и поговорим с Юрием о том, насколько важно для России привлечь как можно больше специалистов, которые бы вернулись, или деятелей культуры для того, чтобы они вернулись в Россию.
Я, право сказать, не вижу в этом ничего философского на самом деле, если можно так выразиться. То, что рассказали нам сейчас, это весьма любопытно. И это дает очень интересную картину. В том числе мы знаем теперь, какие силы участвуют, скажем, в проекте, который Анатолий затеял. Это ведь не шутки. Я представляю себе это намного лучше теперь, узнав, вспомнив фамилию Бабакова и одновременно узнав о соотечественниках. У меня практически не осталось вопросов именно вот этого характера. Я просто могу пожелать успехов. Мое мнение в этом смысле, оно глубоко не философское. Я бы сказал, даже скорее бюрократическое. Надо как можно скорее создавать в России аналог закона, который существует в государстве Израиль. Закон о возвращении. Это должно произойти как можно скорее. Тогда все те попытки помешать переезду кого бы то ни было, и наоборот пропустить тех, кого не следовало бы пропускать ни под каким видом, они просто прекратятся сами собой. Можно как угодно относиться к действиям государства Израиль в отношении тех или иных национальных меньшинств и прочее, прочее. Этот закон разработан весьма удачно. Нашим юристам предстоит сделать только одно – найти способ избежать этнического аспекта в этом законодательстве. То есть мы говорим о людях, усвоивших русский культурный код, и о тех, кто желает его усвоить. Если это кому-то не по нраву, пусть идет куда ему угодно и не мешает.
Должны ли это быть только русскоязычные?
Ни в коем случае. Для этого и существует желающий усвоить русский культурный код. Если в случае, если это так, я не люблю это слово ужасно, русскоязычные, то есть русские люди или там как бы русские культурные какие-то индивидуумы, они не нуждаются в изучении языка, они нуждаются прежде всего в адаптации на территории России, и для этого создаются специальные центры адаптации, и только после окончания этих центров адаптации можно говорить о их гражданстве. Значит, сначала это то, что называется лисе-пассе, или временный вид на жительство, минимум год. Я думаю, что этого достаточно.
А расскажите немножко больше, потому что не все знают, что такое адаптационный центр в Израиле, и чем там занимаются.
Я просто этим очень интересовался, это очень любопытная вещь. В этом центре, во-первых, изучают язык, изучают уклад жизни.
Это школа? Или это...
Это закрытый кадетский корпус, если сравнивать с учебным образованием. Это совсем не то. Имеется в виду, что этот человек усваивает язык, быт и нравы той страны, куда он переехал.
Это обязательная программа, которую он должен посещать?
Иначе он просто не сможет найти. Его просто привлекает тем, что люди, которые завершают этот, так сказать, процесс, они, во-первых, получают право на жилье временное.
А то есть они получают диплом?
Это не диплом, это просто окончание. Сколько он там просидит, это вопрос разный. Это может быть от 3 месяцев до 2 лет. Такое тоже бывает. Это тоже очень важный момент, если он уже готов, так сказать, к отъезду. Он получает временное жилье вовсе не обязательно там, где у него появится постоянное. Это тоже очень важный момент. Он получает возможность применить свои профессиональные навыки. Это человек, который уже в состоянии дальше действовать самостоятельно. Вплоть до мелочей. Эти люди получают по льготным ценам, там, без налогов или так или иначе, возможность купить какие-то средства передвижения, скажем, свой первый зарубежный автомобиль, свой первый зарубежный холодильник. Не суть важно, это в данном случае это изменяется. Крайне важно, чтобы никаких вот таких вот препонов вроде этих получений справок за время пребывания в этом месте. Он проходит все возможные проверки и получение справок для американца из FBI, то, что является полным безумием. О его прошлом и настоящем знают все. Все необходимое. Никто не интересуется его там философскими сложностями. Вот когда такая система возникнет, тогда замечательный проект «Путь», он уже окажет на своем месте. То есть он будет дальше помогать, а не заниматься вот той работой, которой обязана была заниматься эстаблишированное государственное учреждение.
Анатолий, как вы относитесь к созданию таких центров?
Дело в том, что я-то такой центр прошел. Германия, когда она призвала всех своих соотечественников, программа репатриации в Германии, это она работает уже давно. Я прошел через такой центр. Просто он работает немножко по-другому, но принцип тот же самый. Перед тем, как выпустить любого переселенца, переселившегося из Казахстана или из России, этот переселенец должен отучиться 6 месяцев в школе. Языку, политике, истории и основам жизнедеятельности в этой стране. По итогам обучения ты должен сдать экзамен. Тебе выдается сертификат о знании языка, там А1, А2, Б1. Это международная система сертификации европейская. И этот сертификат ты прилагаешь к своему резюме, когда ты пытаешься устроиться на работу. В это время тебя учат языку, тебе обеспечивают временное проживание и тебе помогают с интеграцией в жизнь. И они так и назывались интеграционскурсы, по-немецки курсы интеграции. Но этим занимается у них институт переселения, который у нас в Российской Федерации отсутствует полностью. И вот мы, конечно, верим в светлое будущее, что у нас будет такой институт переселения, когда не волонтерам нужно будет заниматься трудоустройством и жизнеобеспечением переселенцев, а государственный институт. Ведь приезжают люди, им нужна помощь зачастую и медицинская, и психологическая. Вот у нас сейчас следующее направление. Мы работаем с психологами, которые будут подключаться к нашим переселенцам и помогать им адаптироваться, потому что кто-то убегал от войны, кто-то убегал от ЛГБТ-ситуации, кто-то прошел через путь, когда пытались отобрать детей. Люди приезжают надломленные, им нужен психолог. Вот у нас волонтеры-психологи будут сейчас подключаться. И когда институт переселения заработает, когда у нас запустится программа репатриации, неважно, является этот человек русским или тувинцем, или человеком, который родился, как я, немец в Казахстане. Ну, то есть, если так посудить, ну, меня нельзя назвать русским по этническим корням. Но я ведь русский по духу. Я ведь приехал сюда в прошлом году, не в позапрошлом, не через 10 лет. Я приехал в самое тяжелое время для страны, потому что я посчитал, что я пригожусь на родине. Таких людей тысячи. Мы провели опрос. У нас 47,5% респондентов ответили, что причиной для переезда у них является желание быть с Россией в переломный момент. Ни финансовая безопасность, ни опасность детей. Это все на втором, третьем, четвертом месте. На первом месте они хотят быть с Россией. И к нам поступает большое количество заявлений, заявок на иностранных языках. Это люди, которые пишут, что Россия – это страна, которая борется со злом. Я хочу быть с Россией. Но пускай он будет африканцем. Если он думает так, то он более русский, чем те, кто двинулся через Ларс или в Монголию сбежал. Хотя говорим мы на разных языках с этим человеком, но у нас понятия с ним одинаковые. Вот эти люди нам здесь нужны. Я не говорю, что нам нужно переселить сюда страну Зимбабве, но если посмотреть по миру, миллионы людей хотели бы жить в нашей великой свободной стране. Но вот мы должны заняться, во-первых, репатриацией тех, кто является нашими соотечественниками, и уже во второй стадии принять тех, кто хочет жить в России. Пускай он сам оплатит эти интеграционные курсы. Никто этого не запрещает. Пускай он сам себе оплатит жилье. Ну, поставьте вы границу. Ну, пускай человек, приезжая сюда на прохождение этих интеграционных курсов, должен привести с собой энную сумму.
Скажите, а вот эту интеграционную плату в Германии берут с кого? С человека или государства?
Это государство оплачивало. В Германии это оплачивало государство, потому что они заинтересованы были в этих миллионах трудолюбивых русских немцев, которые приехали в эту страну.
Я с вами совершенно согласна. Еще есть категория православных иностранцев, которые хотят перейти, целые приходы хотят переехать в Россию.
Есть такие, да, таких много. Я думаю, что Анатолий об этом прекрасно знает. Я хочу сказать, что касается русских немцев, то есть Фоксдольца, русские немцы – участники русской истории на всех уровнях, начиная от генерал-фельдмаршалов и кончая ремесленниками. Я бы мог сказать больше, касаясь своих там биографических всяких подробностей, я просто этого терпеть не могу. Я только девушкам рассказывал свою биографию, это скучно в простое время. Во всяком случае, создание института переселенчества, министерства интеграции – это насущная задача сегодняшнего, а правду сказать, вчерашнего и позавчерашнего дня. И на этом надо настаивать со всей жесткостью, потому что существуют механизмы, которые сознательно препятствуют переселению в России даже этнических русских.
Я совершенно согласна, потому что, опять же, когда нам для того, чтобы переехал сюда наш соотечественник или иностранец, от него требуют справку от ФБР, которую они, мало того, что не дают вовремя, к тому же могут и совсем не дать. Или, например, если человек, как я, которого объявили агентом российского влияния, я просто не могу такую справку получить. К счастью, у меня российское гражданство было. То, конечно, мы не можем зависеть от спецслужб иностранных государств. А с другой стороны, я хочу сказать, что на самом деле практически любая страна, которая привлекает к себе высококвалифицированных специалистов или инвесторов, или просто специалистов, у них такая программа существует. Она на самом деле есть и в США, она есть, мы многие про это слышали, в Австралии. Туда просто набирают высококвалифицированных специалистов давным-давно, и за счет этих специалистов страна развивается. Анатолий, спасибо вам огромное за эту прекрасную, чудесную работу, которую вы проводите. Юрий, спасибо большое за ваш опыт и за то, что вы поделились им. А с вами была Елена Брансон. Я здесь каждую субботу в 13:30. До свидания.
Беседы с Брансоном.